На маисовом поле Энтони шагал между шуршащими рядами зеленых стеблей. Ему нравился запах маиса. Живого маиса над головой и старого мертвого маиса под ногами. Богатая земля Огайо, насыщенная корнями трав и коричневыми сухими гнилушками початков маиса, при каждом шаге набивалась между пальцами его босых ног. Прошлой ночью он сделал дождь, чтобы сегодня все пахло и было хорошо. Он прошел до края поля, туда, где роща тенистых зеленых деревьев скрывала прохладную сырую темную землю и массу лиственного подлеска, и нагромождение замшелых камней, и маленький родник, образовавший яркое озерко. Здесь Энтони любил отдыхать и глядеть на птиц, и насекомых, и мелких зверьков, как они шуршат, бегают и чирикают вокруг. Он любил лежать на прохладной земле и вглядываться в движущуюся зелень над головой и наблюдать, как насекомые вьются в смутных мягких лучах, которые стоят подобно косым пылающим столбам между землей и верхушками деревьев. Ему почему-то нравились мысли маленьких существ в этом месте, нравились больше, чем мысли людей за полем. И хотя мысли, которые он здесь улавливал, не были особенно сильными и яркими, он понимал их достаточно, чтобы знать, что этим маленьким существам нравится и чего они хотят. И он проводил много времени, устраивая рощу так, как это больше всего нравится им. Раньше здесь не было родника, но как-то раз он уловил жажду в крошечном мохнатом мозгу и вывел грунтовые воды наружу чистой холодной струей и наблюдал, помаргивая, как зверек пил, и ощущал его удовольствие. Позже он создал озерцо, обнаружив у другого зверька желание покупаться. Он устроил камни и деревья, и пещерки, и кусты, солнечный свет там и тени здесь, потому что он чувствовал во всех этих крошечных мозгах желание или инстинктивную тягу именно к такому месту для отдыха, именно к такому месту для спаривания, именно к такому месту для игр и для гнезда. И, видимо, все зверьки со всех пастбищ и полей знали, что это хорошее место, потому что с каждым разом их приходило сюда все больше. Каждый раз, когда Энтони появлялся здесь, он обнаруживал больше зверьков, чем их было накануне, и больше желаний и стремлений, которые надо было удовлетворить. Каждый раз он находил зверьков нового вида, какие ему раньше не попадались, и он заглядывал в их мозг и смотрел, чего они хотят, и давал им то, что они хотели. Он любил помогать им, ему нравилось ощущать их простое удовольствие. Сегодня он лег позади толстого вяза и устремил взгляд своих пурпуровых глаз на красно-черную птицу, только что появившуюся в роще. Она щебетала на ветке над его головой и прыгала взад и вперед, и думала свои маленькие мысли. И Энтони сотворил большое мягкое гнездо для нее, и очень скоро она забралась туда. Длинное коричневое гладкошерстное животное пришло напиться из озерца. Энтони заглянул в его мозг. Животное думало о зверьке поменьше, который бегал по другую сторону озерца, выкапывая насекомых. Зверек не знал, что он в опасности. Длинное коричневое животное перестало пить и напрягло ноги, готовясь к прыжку. И Энтони отправил его в глубокую могилу на маисовом поле. Он не любил таких мыслей. Они напоминали ему мысли людей в деревне. Давным-давно несколько человек думали вот так же о нем. И однажды вечером они спрятались и ждали его, когда он возвращался из рощи. И он сразу переправил их всех в могилу на маисовом поле. С тех пор никто из людей не думал о нем так. По крайней мере, не думал отчетливо. Теперь все их мысли были перепутаны и в беспорядке, когда они начинали думать о нем или возле него. Поэтому он перестал обращать на них особое внимание. Ему нравилось иногда помогать людям. Но это было не так просто. И не все были довольны его помощью. Они никогда не думали счастливых мыслей, когда он помогал. Просто пугались. И он стал проводить больше времени здесь. Некоторое время он наблюдал птиц, насекомых и зверьков. Потом поиграл с одной птицей, заставив ее взмывать и стремглав опускаться и носиться бешено вокруг деревьев. Но тут другая птица отвлекла его внимание на секунду и первая ударилась о камни. От обиды он загнал камни в могилу на поле. Но с птицей он сделать больше ничего не мог. Не потому, что она была мертва, а потому, что у нее было сломано крыло. И он отправился домой. Ему не хотелось шагать через маисовое поле, поэтому он просто явился домой, перенесся в подвал. Здесь, в подвале, было отлично. Отлично и темно, и сыро, и даже хорошо пахло, потому что однажды мать стала варить варенье на длинном столе возле дальней стены, но когда Энтони начал приходить сюда, она перестала спускаться, и варенье протекло и разлилось по грязному полу. И Энтони нравился его запах. Он поймал новую крысу, заставив ее подумать, будто она чует сыр, поиграл с нею и отправил в могилу на маисовом поле рядом с длинным животным, которое он убил в роще. Тетя Эми ненавидела крыс, и он убивал их множество, потому что ему нравилась тетя Эми, и иногда он делал то, что хотелось тете Эми. Ее мозг был похож на маленькие мохнатые мозги там, в роще. Она давно уже не думала о нем ничего плохого. После крысы он поиграл с большим черным пауком в углу под лестницей, заставив его бегать по паутине взад и вперед, пока паутина не затряслась и не засверкала в свете, падающем из отдушины, словно отражение в серебристой воде. Затем он принялся загонять в паутину плодовых мух, пока паук не обалдел совершенно, пытаясь опутать их всех. Пауку нравились мухи, его мысли были сильнее мушиных, поэтому Энтони делал так. Нечто плохое улавливалось в этой любви паука к мухам, но было трудно разобрать, что именно, и, кроме того, тетя Эми ненавидела мух тоже. Он услыхал шаги наверху, мать ходила по кухне. Он мигнул своими пурпуровыми глазами и чуть было не решил заставить ее остановиться, но вместо этого перенесся наверх, на чердак. Взглянув из круглого окна под крышей на лужайку перед домом, на пшеничное поле Гендерсона за нею и на пыльную дорогу, он свернулся в неправдоподобный узел и задремал. Он услышал, как мать подумала: «Скоро гости начнут собираться на вечер с телевизором». Он подремал еще немного. Ему нравились вечера с телевидением. Тетя Эми всегда любила телевизор. И однажды он придумал для нее телевидение. И в это время там были другие люди. И тетя Эми была недовольна, когда они собрались уходить. Он сделал им кое-что за это. И с тех пор все приходят смотреть телевизор. Ему нравилось внимание, которое ему уделяют. Отец Энтони вернулся домой в половине седьмого. Усталый, грязный и весь в крови. Он был на пастбище Данна с другими жителями, помогая выбрать корову для убоя на этот месяц, и он забил ее и разделал, и засолил в леднике у Сомса. Так было не потому, что ему нравилась эта работа. Просто каждый занимался этим по очереди. Вчера он помогал старому Макентайру скосить пшеницу. Завтра они начнут молотить. Вручную. В Пиксвилле все приходится делать вручную. Он поцеловал жену в щеку и присел у кухонного стола. Он улыбнулся и спросил: «А где Энтони?»
«Где-то недалеко», — сказала мать.
Тетя Эми стояла у горящей плиты и ложкой помешивала в горшке с горохом. Мать вернулась к печи и стала поливать ростбиф жиром. «Да, сегодня был хороший день», — сказал отец как заводной, механически. Затем он взглянул на котелок с тестом и на доску для нарезания хлеба на столе. Он понюхал тесто. «М-м-м», — сказал он, — «я так голоден, что съел бы буханку в один присест».
«Никто не говорил Дэну Холлизу о том, что нынче его день рождения?» — спросила мать.
«Нет, мы не проболтались.
Мы подготовили такой приятный сюрприз».
«М-м, а что?»
«Ну, ты знаешь, как Дэн любит музыку. Так вот, на той неделе Тельма Дан нашла у себя на чердаке патефонную пластинку».
«Не может быть!»
«Да-да, и мы подбили отель, чтобы она спросила: знаешь, так словно бы невзначай, есть ли такая у него?» И он ответил, что нет. «Разве это не прекрасный сюрприз?»
«Да, конечно. Пластинка, подумать только. Почаще бы находить такие вещи. А какая это пластинка?»
«Ты мое солнце» в исполнении Перри Комо.
«Здорово! Мне всегда нравился этот мотив». На столе лежали несколько сырых морковок. Отец выбрал морковку поменьше, обтер ее о грудь и откусил. «Как же Тельма нашла ее?»
«Ну, как обычно. Просто обшаривала дом, искала новые вещи».
«О-о-о!» Отец жевал морковку. «Слушай, а у кого эта картина, которую мы тогда нашли?» Мне она нравилась. Этот старый корабль на всех парусах.
У Смитов. В следующую неделю ее возьмут к себе Сайпики, отдадут Смитам музыкальный ящик старого Макентайра, а мы отдаем Сайпикам...
И она принялась перечислять вещи, которыми будут обмениваться женщины в церкви в воскресенье. Он кивнул. «Да, пожалуй, мы не скоро получим картину назад. Слушай, милочка, попробуй забрать у Рейлиса в тот детектив. Я был занят в ту неделю, когда он был у нас, и мне так и не удалось прочитать до конца».
«Постараюсь», — сказала мать с сомнением. «Кстати, я слыхала, что Ван Хьюзенсы нашли у себя в подвале стереоскоп».
Голос ее обрел обвиняющие нотки.
«И они целых два месяца никому не говорили об этом».
«Скажи-ка», — сказал отец заинтересованным видом. «Это тоже было бы неплохо. А много картинок?»
«Думаю, что много. Я узнаю в воскресенье. Хотелось бы мне заполучить это. Но мы все еще должны Ван Хьюзенсам за их канарейку. Понять не могу, почему эта птичка сдохла именно в нашем доме. А теперь Бетти Ван Хьюзенс ничем не удовлетворишь. Она даже намекнула, что хочет наше пианино на время».
«Ну ладно, милочка, попробуй все-таки насчет стереоскопа. Или еще чего-либо, что, по-твоему, нам бы понравилось». Он, наконец, проглотил морковку. Морковка была немного незрелой и жесткой. Из-за капризов Энтони насчет погоды жители никогда не знали заранее, какие посевы дадут урожай и в каком состоянии будет этот урожай. Единственное, что они могли делать, это сеять как можно больше. И каждый сезон что-нибудь давало достаточный урожай, чтобы прожить. Однажды получился огромный избыток зерна. Тонны зерна пришлось перетащить к окраине Пиксвилла и вышвырнуть в пустоту. А то нечем было дышать, когда оно начало портиться. «Знаешь, — продолжал отец, — это славно — иметь в деревне новые вещи. Приятно думать, что есть еще много вещей, которых никто не нашел. В подвалах, и на чердаках, и в сараях, и за сундуками. Они как-то помогают жить. А все, что помогает... Шш!» Мать нервно оглянулась. «О, — сказал отец, — торопливо улыбаясь. «Все в порядке. Новые вещи — это хорошо. Так славно, когда в деревне появляются вещи, которых ты никогда не видел, и ты знаешь, что вещи, которые ты даешь другим, нравятся людям. Это действительно хорошо».
«Очень хорошо», — эхом отозвалась его жена. «Очень скоро», — сказала тетя Эми от печки, «не останется ни одной новой вещи. Мы разыщем все, что можно найти. Господи, это будет так скверно. Эми! Ну как же?»
Ее бледные глаза были пусты и неподвижны, как всегда, когда она впадала в идиотизм.
«Это будет просто стыдно. Никаких новых вещей». «Не говори так», — сказала мать вся дрожа. «Эми, успокойся».
«Все хорошо», — сказал отец особым, громким, предназначенным для подслушивания голосом. «Это хорошая беседа. Все в порядке, милочка, разве ты не понимаешь? Эми может говорить все, что хочет. Это хорошо. Это хорошо, что ей так плохо. Все хорошо. Все должно быть хорошо». Мать Энтони была очень бледна. И такой же была тетя Эми. Ужас этой минуты внезапно проник сквозь облако, окутывающее ее мозг. Иногда так трудно управляться со словами, чтобы они не оказались попросту уничтожающими. Вы прямо никогда не знаете, что можно, а что нельзя. Так много вещей, о которых лучше не говорить и не думать. Но и запрещение говорить и думать о них тоже может выйти боком, если Энтони подслушал и решил что-нибудь предпринять. Никогда нельзя сказать, что собирается сделать Энтони. Все должно быть хорошо. Должно быть отлично, так, как оно есть, даже если на самом деле плохо. Всегда. Потому что любая перемена может быть к худшему, к чудовищно худшему.
«О, Господи, да, конечно, все хорошо», — сказала мать. «Ты можешь говорить все, что хочешь, Эмми, это так славно. Конечно же, ты хочешь запомнить, что некоторые вещи лучше других».
Тетя Эми мешала горох, в ее бледных глазах был ужас.
«О да», — сказала она, — «но мне как-то не хочется разговаривать сейчас. И это так хорошо, что мне не хочется разговаривать».
Отец устало сказал, улыбаясь. «Пойду помоюсь».